У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Идут прямые трансляции наших эфиров в Рутюбе. Прошу не забывать. Также можно пользоваться телефоном прямого эфира. Номер такой, +7 495 95 95 91 2. Есть WhatsApp для обратной связи, +7 968 766 3311. Ну и приложение «Радио Спутник». Им можно пользоваться. Также есть канал, телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Наиболее заметное событие и заявление к этому часу будем анализировать с директором по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаилом Нижмаковым. Он на линии. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с заявления, которые прозвучали в ШОС. Ну, непосредственно генсек Шанхайской организации сотрудничества Джан Мин сказал, что вот эта организация, у истоков которой стояла прежде всего Китай, уделяла пристальное внимание украинскому кризису, конфликту и поддерживала соответствующие страны в том, это я цитирую, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами. Но слова такой общий, может быть, характер носят, да, потому что не уточняется в заявлении, что это были за механизмы, которые предлагались, каким образом страны пытались урегулировать. Но, тем не менее, давайте попробуем подумать над темой роли Шанхайской организации сотрудничества в урегулировании украинского кризиса. Какова она сейчас и какова она может быть в перспективе ближайшей?
Да, ну, естественно, так сказать, в ближайшие месяцы, скорее всего, конкуренция потенциальных посредников в переговорах Москвы и Киева будет присутствовать. Да, можно вспомнить, что и Турция в данном случае неоднократно о таких, скажем так, амбициях посредника напоминала в том числе. Поэтому возможно, что и, значит, может быть, на платформе ШОС, может быть, да, от каких-то иных игроков внутри организации также прозвучат в какой-то ближайшей перспективе, перспективе этого года, заявление о том, что они готовы какие-то посреднические усилия в рамках возможного диалога Москвы и Киева оказать. Да, плюс к этому Джан Мин, да, является все-таки китайским дипломатом, да, с опытом работы и в качестве посла в КНР, и, значит, посла в Израиле, то есть такой с большим, так сказать, дипломатическим багажом. В принципе, о том, может ли Китай непосредственно, да, единолично выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, эта тема обсуждалась в прессе, ну, буквально, наверное, с первых месяцев после начала российской военной спецоперации. А насколько это возможно, ну, скорее всего, все-таки пока рано о таком говорить, тем более, что Киев находится в зоне влияния США фактически, да, а США все-таки вряд ли хотелось бы усиление влияния Китая вот благодаря этой теме. То есть пока все-таки ни о каком-то посредничестве Китая, ни, может быть, о переговорах на площадке ШОС говорить рано.
Вот скажите, пожалуйста, дело в том, что в политологическом сообществе всякие мнения высказываются, разные точки зрения, на то, как в Пекине смотрят на российско-украинские взаимоотношения в нынешнем их формате. Да, ну, я так аккуратно выражаюсь, но самые крайние точки зрения звучат, в том числе, согласно одной из них, Китай просто смотрит на происходящее, потирая руки, ждет ослабления России, чтобы извлечь из этого выгоду. Другая же точка зрения заключается в том, что Китаю крайне невыгодно то, что происходит, потому что, там, я не знаю, ослабевают торговые связи, в целом нарушается мировая вот эта вот, ну, гармония, это сложно назвать, но, тем не менее, некий баланс сил, в котором Китай заинтересован, прежде всего, как крупнейший мировой производитель, мировая фабрика. Вот как вы считаете, действительно, каков взгляд в Пекине на происходящее между Москвой и Киевом?
Ну, понятно, что Пекин будет преследовать именно свои интересы, да, в любой ситуации, поэтому ожидать, что здесь Китай будет решать все проблемы России, конечно же, не стоит. В принципе, понятно, что там видят и, да, скорее всего, и некий потенциал для себя в этой ситуации, да, то есть развитие, скажем так, возможность усилить переговорные позиции в рамках диалога с Россией, да, по каким-то экономическим вопросам, так и действительно подводные камни, поскольку санкционная война западных держав против России на мировую экономику влияет, скажем так, далеко не позитивно, и действительно это влечет за собой и риски для китайского бизнеса. Поэтому, скорее всего, здесь Пекин учитывает и для себя и возможности, и вызовы. И, так сказать, уже исходя из того, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, будет строить свою политику, мы видим, что, так сказать, российско-китайские контакты не прекращаются. Да, можно вспомнить и происходившие под занавес года переговоры, значит,
Дмитрия Медведева, да, вы имеете в виду поездку в Пекинову, да?
Да, ну и в том числе это, да, в том числе визит делегации во главе с Дмитрием Медведевым, который, да, причем, да, можно отметить, что те же самые китайские СМИ, да, где-то Синьхуа, скажем, обозначали статус Медведева именно как председателя партии «Единой России», да, не как, прежде всего, зампреда Совета Безопасности, то есть именно, так сказать, контакты между «Единой Россией» и КПК. Да, но не только это, да, будем говорить, что контакты между Китаем и Россией развивались достаточно активно последние месяцы, поэтому здесь Китай будет держать руку на пульсе, он не будет, скорее всего, как-то принципиально минимизировать, да, свои контакты с Москвой, но в то же время будет пытаться извлечь выгоду из того, что Россия нуждается в взаимодействии с Китаем в этой ситуации.
Джан Мин, упомянут уже генсек Шанхайской организации сотрудничества, еще одно заявление сделал. Вот он говорит, что конфронтация разрастается в мире, но это связано не только с Россией и Украиной, есть и другие разные регионы, да, там Тайвань достаточно вспомнить, ну и так далее. Не будем весь список приводить. И вот в связи с этим надо расширять и укреплять сотрудничество ШОС и АСЕАН. АСЕАН — это, напомню, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Вот скажите, пожалуйста, ну, значит ли это, что действительно Пекин делает ставку на такое глобальное укрепление в целом азиатского региона, и как это соотносится с продвигаемой Соединенными Штатами идеей Индо-Тихоокеанской области или Индо-Тихоокеанского региона взамен на Азиатско-Тихоокеанскому региону, к которому все привыкли? Вот теперь какой-то новый формат последние несколько лет продвигает Вашингтон.
Ну, действительно, АСЕАН, да, страны АСЕАН, это вот такой сектор, да, регион мира, где идет конкуренция достаточно активная между Китаем и США. Понятно, что, так сказать, Китаю не может нравиться те усилия по укреплению, да, стремлению США укрепить свои позиции в Тихоокеанском регионе, да, строительству коалиции там, с участием в том числе Австралии и Новой Зеландии. С другой стороны, США также пытаются, так сказать, здесь ослабить влияние Китая на страны Юго-Восточной Азии, поэтому сами государства региона, скорее всего, попытаются, да, в основном, ну, понятно, каждая со своей спецификой, но в целом выдержать некий баланс здесь, да, не быть втянутыми напрямую в этот конфликт. Да, можно отметить также, что Россия также развивает довольно активно контакты с АСЕАН. И, кстати говоря, да, осенью, теперь уже прошлого года, да, от российской парламентской делегации на Межпарламентской ассамблеи стран АСЕАН, да, Константин Косачев из Российской Федерации, который возглавлял делегацию, как раз озвучил идею о том, чтобы АСЕАН активнее развивали контакты с ШОС и ЕАЭС, то есть в данном случае, так сказать, такая же идея, в общем-то, да, как сейчас вот Джан Мина, звучала и от российских парламентариев, дипломатов и официальных лиц. Поэтому, ну, опять же, в перспективе ближайшего года, скорее всего, мы увидим продолжение вот этой конкуренции США КНР за влияние, в том числе, на АСЕАН. Если говорить более широко, да, поскольку когда американская сторона говорит о том, что есть Индо-Тихоокеанский регион, да, и необходимость усиления позиций Вашингтона в этом регионе, он говорит и о да, той же самой Южной Азии, например, да, у Индии, да, в каких-то случаях это может даже сработать в рамках, так сказать, интересов России, поскольку, стремясь найти подход к странам этого региона, США могут, да, ну, где-то прикрыть глаза на то, что некоторые из этих стран сотрудничают с Россией в экономической сфере. Да, можно вспомнить по той же самой Индии, да, если мы говорим опять же шире, да, вот именно про так называемый индотихоокеанский регион в американском понимании, то, что, да, с Индией развиваются отношения экономические у России, но в то же время американские официальные лица неоднократно говорили о том, что они не видят таких жестких нарушений, да, режима санкций со стороны Индии. Так что здесь именно для России есть и возможности. Да, в том числе на фоне вот этой конкуренции между США и КНР за Южную и Юго-Восточную Азию.
А господин Прайс, официальный представитель Госдепа Нед Прайс, в очередной раз, кстати говоря, эти заявления звучат. Ну, в этот раз вот он опять сказал о том, что ядерной сделкой в Вашингтоне не занимаются соответствующие лица и организации. Этот вопрос пока снят с повестки дня. Зато во главу этой повестки возведен план по противодействию военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Ну, в связи с тем, что, как утверждают СМИ, западные политики, Иран поставляет России те же самые дроны. Москва и Тегеран это отвергали. Правда, Тегеран признал, что до начала военной операции какие-то поставки были. Но, тем не менее, вот идет речь о дронах и, возможно, о баллистических ракетах, которые запланированы к поставкам. Это все, конечно, на уровне непроверенной информации, неких слухов. Но, тем не менее, вполне официально заявляется о том, что противодействие будет военно-техническому сотрудничеству Тегерана и Москвы. Скажите, пожалуйста, во-первых, в чем оно будет заключаться, и есть ли соответствующие механизмы, инструменты у Вашингтона?
Ну, скорее всего, Вашингтон волнует даже не столько, да, возможные поставки, да, каких-то вооружений от Ирана России, сколько...
Наоборот, да?
Обратные, да, да, совершенно верно.
А про ядерные технологии, возможно... извините, что перебиваю на речь, может идти в Вашингтоне? Что вот Россия, дескать, может поставлять какие-то компоненты, может быть, для изготовления ядерного оружия или какие-то технологии?
Ну, такие, да, такие обвинения, конечно же, могут прозвучать, да, хотя не только ядерными технологиями, да, здесь, так сказать, некое взаимодействие может Вашингтон волновать, да, в принципе, и поставки иных видов вооружений Ирану, да, или не тех технологий, также здесь явно Вашингтон не оставит равнодушным, да, в плане опасений. Ну, что касается, собственно, механизмов, ну, наверняка будут озвучены идеи о том, чтобы усилить дополнительные санкции в отношении Ирана, тем более, что сейчас, после того, как по итогам промежуточных выборов в Палате представителей Конгресса США республиканцы усилили свои позиции, да, можно вспомнить, что среди республиканцев как раз более, так сказать, ярко выражено было лобби, направленное на более жесткую линию в отношении Ирана. Поэтому здесь, да, как минимум у, так сказать, вот этой части Конгресса такие идеи вполне, да, по ужесточению давления на Иран.
Такие это такая трамповская линия, да, ведь Трамп называл Иран главным террористическим государством, спонсором терроризма и так далее. Вот, получается, сейчас опять эта точка зрения вверх берет.
Да, так сказать, это есть, но можно вспомнить, что в свое время ведь администрация Обамы, наоборот, демократы, шли к ядерной сделке с Ираном тоже весьма долго, да, то есть она, хотя, так сказать, надежды такие, да, о неком смягчении отношений с Ираном выражались и, так сказать, накануне прихода Обамы к власти, но, так сказать, сама ядерная сделка, это уже второй срок Обамы президентский.
Да, 2015 год сделка.
То есть здесь дорога к тому, чтобы все-таки к такому соглашению прийти, она была достаточно долгой. Поэтому тут можно провести параллели. От Байдена тоже некоторые ждали, да, относительно скорой оттепели в отношениях с Ираном. Этого не произошло. Но, так сказать, увидим, что будет дальше. Скорее всего, все-таки до президентских выборов в США здесь каких-то изменений больших ждать не стоит. Тем более, что, да, демократическая администрация, скорее всего, не захочет здесь оказаться под ударами жесткой критики со стороны республиканцев. Да, захочет эту тему немножечко убрать, да, на дальние стеллажи. А что будет будет после президентских выборов, да, посмотрим, потому что сейчас много сценариев, в принципе, чем сами эти выборы могут закончиться в 2024 году. Поэтому...
Ну, победы, судя по всему, республиканцы. Не обязательно Трампа, кстати говоря, далеко не обязательно.
Да, сейчас, так сказать, такая вероятность достаточно велика, да, некого республиканского реванша. Ну, опять же, что будет через, да, вот уже меньше, чем через два года, да, мы увидим, могут быть сюрпризы здесь, и, может быть, демократическая администрация какой-то туз в рукаве тоже вытащит.
Посмотрим. Скажите, пожалуйста, а если говорить все-таки о военно-техническом сотрудничестве непосредственно Москвы и Тегерана, вот как бы вы его обрисовали на ближайшее будущее? Ну, понятно, что страны имеют долговременные отношения, в том числе и в этой сфере. Вот в связи с видоизменением геополитики и конфликтом России и Украины, как бы вы все-таки обрисовали это военно-техническое сотрудничество?
Ну, понятно, что здесь тоже есть определенные вызовы, то есть все-таки, учитывая, что Россия решает задачи в рамках военной спецоперации, так сказать, ей самой необходима, да, современная система вооружений, да, то есть то, что можно было бы поставить на экспорт, да, может быть задействовано уже непосредственно самой российской армии, и в данном случае это, да, может, ну, по крайней мере, создать некие, да, некие дополнительные препятствия для того, чтобы, да, не, любые поставки для того же Ирана, может быть, да, были с более отложенными сроками, да, осуществлялись. Но в то же время, да, учитывая, насколько взаимодействие с Ираном сейчас важно для России, возможно, здесь для Тегерана будут сделаны некие, да, некие исключения, будут, скажем так, из всех экспортных направлений для поставок российских вооружений именно иранское войдет в число приоритетных. Поэтому, да, мы увидим, как здесь будет развиваться ситуация. В любом случае, да, повторюсь, скорее всего, в ближайшее время вот Иран будет одним из таких значимых приоритетных партнеров этой области для России.
Теперь новости из Тайваня. Вот они как звучат. Расширила эта страна, ну, кто-то ее не считает страной, как мы знаем, и даже можем назвать кто, но тем не менее. Так вот, Тайвань расширил список товаров и всяких технологий, связанных, допустим, с машиностроением, ядерной энергетикой. Этот список, значит, расширен. Идет речь о том, чтобы не поставлять вот эту продукцию, эти высокие технологии в Россию. Ну, потому что, собственно говоря, в самом начале специальной операции России Тайвань присоединился к санкционному режиму стран Запада. Ну, скажите, пожалуйста, ожидаемо ли это решение? Наверное, да, потому что мы знаем, под чьим влиянием находится Тайвань. Но, тем не менее, вот чисто с экономической, технологической точки зрения, для России это болезненная история или, в общем-то, уже абсолютно проходная?
Да, ну, скорее всего, Россия готовилась к усилению таких санкций, да, потому что, как вы правильно сказали, Тайвань находится в зоне влияния Соединенных Штатов. Понятное дело, что будет проводить санкционную политику вот в этом фарватере, да, который западным державам не задан. И плюс к этому не забываем, что на самом Тайване многие проводят параллели между российской военной спецоперацией и, да, теми возможными шагами, которые Китай может предпринять для возвращения острова под свой контроль. Да, это не значит, что действительно Китай такую операцию проведет, но...
Но заявления, кстати, в Пекине звучали, что надо будет решить проблему, в том числе, возможно, и военным путем. Это напрямую заявлялось. Но, правда, в такой вот, в сослагательной форме.
Да, ну, так сказать, здесь, как всегда, жесткая риторика не всегда означает жесткие,
ну, конечно,
действия. Да. Но, тем не менее, такая тревожность на Тайване есть. И более того, именно благодаря вот этим параллелям есть также такой фактор, как участие представителей Тайваня в военных действиях на стороне Киева. Да, проходила даже информация о гибели некоторых из таких, так сказать, выходцев из Тайваня. И больше того, когда, скажем, так сказать, по факту гибели одного из таких вот, да, добровольцев, МИД Тайваня, насколько известно, так сказать, реагировал на это комментариям, что человек погиб за свободу Украины, да, как там было выражено. Mm-hmm. То есть в данном случае вот такие параллели, они присутствуют не только на уровне, да, каких-то там СМИ, местных, да, или общественных деятелей, но и на уровне вполне официальных заявлений. Ну и плюс к этому, да, можно вспомнить, что российско-китайское сотрудничество также Тайбэю не особо нравилось, да, по понятным причинам, и здесь также была официальная позиция МИД Тайваня осенью, да, о том, что, так сказать, взаимодействие, да, с Китаем, в рамках этого взаимодействия Пекин поддерживает Москву в условиях санкций. Поэтому понятно, что на таком фоне появление новых санкций со стороны Тайваня, да, присоединение их к таким санкциям, направленным против России, вполне ожидаемо. То есть и, скорее всего, здесь... Повторюсь, что Москва предвидела такую возможность.
Вот не уходя далеко от Тайваня, опять вернемся в Китай. Дело в том, что, ну, масса новостей, связанных с коронавирусом, ну, казалось бы, в мире эта повестка вроде бы ушла на второй план, но, тем не менее, для Китая эта проблема остается весьма острой. Вот, скажем, Всемирная организация здравоохранения обвиняет Пекин в том, что он мало дает информации о смертях, ну и в целом, в общем, прозрачность не очень высока. Вот эта политика нулевого ковида, да, или нулевой терпимости тоже многим не нравится, в частности Байден, Джо Байден на эту тему высказался. Ну, есть другие новости, да, что надо, например, в Европе будет требовать тест на ковид у тех, кто прибывает из Китая. В целом, скажите, пожалуйста, ну, действительно, вот эта тема, она каким-то образом обращает отношения Китая с Западом, с ООН, ну, с Всемирной организацией здравоохранения, и вообще вот эта борьба с коронавирусом такими жесткими мерами, она оправдала себя? Потому что вроде бы ослабил Китай ограничения, опять всплеск.
Можно вспомнить, да, что еще с первых месяцев пандемии в конце 2019-2020 году западные политики, да, эксперты утверждали, что статистика Китая не вполне соответствует реальности, да, обвиняли в том, что там где-то преуменьшено количество заболевших и умерших, да, и то, что политика вот тех жестких ограничений, которые действовала все эти годы в КНР, тоже она не до конца результативна, именно потому, что, так сказать, статистика официальная, ну, грубо говоря, да, нарисовано, по мнению, да, таких западных экспертов и официальных лиц. Поэтому тема не новая, да, она вот сейчас прозвучала, поскольку пошла информация о том, что в Китае рост заболеваемости пошел вверх. Собственно говоря, почему, да, одна из причин, почему Байден и его администрация реагируют на это, все-таки демократы в США всегда были настроены более, так сказать, жестко по поводу, так сказать, введения антиковидных мер. Да, можно даже посмотреть, что, как правило, в демократических штатах меры против коронавируса были более жесткие, чем в республиканских. Поэтому здесь вот, да, появилась некая угроза, да, появилась информация о том, что рост заболеваемости в КНР растет, поэтому именно демократическая администрация реагирует на то, что давайте, да, введем некие здесь дополнительные ограничения, да, и дополнительные меры по поводу въезжающих из Китая. Насколько это именно политически, да, будет влиять на ситуацию в самих США или Евросоюзе, ну, скорее, так сказать, да, мы видим такой политик.
Так, надо, да, завершать, Михаил Игоревич, да. Время, к сожалению. Давайте мы остановимся примерно на такой фразе, посмотрим, к чему это приведет. Спасибо большое. Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Неижмаков.